Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас разговор о знаменательных датах. Очередная дата Октябрьского большевистского переворота 1917 года, он же Великая Октябрьская социалистическая революция, а также 20 лет на днях исполнилось со дня роспуска наследницы большевистской партии КПСС. Поговорим мы сегодня о том, нужна ли современной России дебольшевизация. В нашей студии член политсовета партии «Правое дело» Григорий Томчин, профессор МГИМО, историк Андрей Зубов и профессор МГУ, экономист и в свое время один из создателей марксистской платформы КПСС Александр Бузгалин. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12 для вопросов, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение, опять же, с вопросами можно послать на номер +7 903 743 2801, так что можете проявлять свою активность. Ну вот, мы видим, что нынче, как обычно, коммунисты проводят в Москве очередную демонстрацию в поддержку, как я понимаю, КПРФ и лично Геннадия Зюганова, все на месте, портреты Ленина, Сталина, красные знамена. В Петербурге коммунисты собрались у крейсера «Аврора», это что-то новенькое. Антикоммунисты из «Яблока» поминали на пикете на знаменке юнкеров, погибших в дни октябрьских событий 1917 года. Ну вот на днях партия «Правое дело» решила высказаться на исторические темы. И вот о заявлении политсовета этой партии сообщал нынешний лидер этой структуры Андрей Дунаев.
Мы предлагаем комплексную и полную дебольшевизацию нашей страны. Пока мы продолжаем делить наших предков на красных и белых, на сталинистов и троцкистов, на батраков и кулаков, гражданская война продолжится. Нам нужна общая память о нашей истории и общее почитание нашей истории. Необходимо превратить мавзолей в памятник всем жертвам гражданской войны без оглядки на их цветовую ориентацию. Пусть в нем будут памятные доски с именами Корнилова, Чапаева, Врангеля, Щерса и других. Конечно же, прежде всего, нужно придать земле тело Ленина. Это по-человечески и гуманно. Не потому, что он коммунист, и даже не потому, что он христианин по рождению. Но он сам даже так хотел. Мало того, то, что сейчас происходит, это глумление над трупом человека. 7 ноября было бы правильно вспомнить тех, всех, кто стал жертвами гражданской войны. Со всех сторон, не только со стороны красных. И мы хотим, чтобы их помянули дома в соответствии с обычаями каждой семьи.
Ну, я обращусь к Григорию Алексеевичу Томчину. Это инициатива вот вашей партии. А зачем это вам? Ну, довольно экзотический текст, надо сказать, был, с моей точки зрения. Ну, ваш комментарий.
Ну, текст – это часть текста, и часть текста – эмоциональная часть текста. На самом деле, главное в этом тексте – это некое сравнение роспуска КПСС и денацификации Германии. Там это есть. Что денацификация Германии была произведена по всему кругу взаимоотношений людей в обществе, взаимоотношений власти и человека, взаимоотношений между любыми слоями общества. И при этом Германия создала такую атмосферу, при которой наименее вероятно там повторение тоталитаризма, повторение нацизма. Мы только распустили КПСС. И не произвели никаких иных действий, и у нас появился рецидив. И появился этот рецидив с отнюдь не КПРФ. И этот рецидив, он мешает сегодня развитию. И этот рецидив у нас каждого в голове, причем он в голове и реформаторов, и тех, кто отстаивает традиционные ценности. Это рецидив, что можно выстроить вертикаль властную, и этой вертикальной властью, заломав людям руки за спиной и вставив рот кляп, вести к счастью. К тому счастью, которое знает только ведущий. Вот это привело нас к абсолютным потерям в истории 20 века. Это приводит до сих пор, ведет на, до сих пор еще ведет нас по построению государства, по взаимоотношению, по тем самым искажениям рынка, который сегодня есть. Именно искажением. Искажением социальных, социальной, ну, не говорю, не хочу сказать слово справедливости, но социальных инструментов. Искажение вообще отношения людей ко всему, что происходит. У нас нет никакого доверия к парламенту. У нас все ждут, кто у нас будет небожителем, кто у нас будет царем, и какой царь это будет, добрый или злой. все остальное, причем это делают и демократы, и недемократы, и журналисты всех мастей, всех интересовало, кто будет, Путин ли Медведев. А отнюдь не того, какой будет строй, какой будет парламент, есть ли сила у парламента.
Пожалуйста, Александр Бузгалин, ваш взгляд на ту же самую проблему. Я вижу, что вы ведь инициативу проявляете. Да.
На самом деле, я хотел бы поразмышлять скорее, чем поругаться. У нас, надеюсь, будет интеллигентный эфир. Есть несколько очень тонких моментов. Вы не случайно заикнулись на слове «справедливость». Это очень типичная оговорка. Не случайно возникают проблемы с мавзолеем, и не случайно сравнивается КПСС с нацизмом и советская система с фашизмом. Если убрать аналогию Советский Союз и фашизм, это одно и то же, то большая часть вашей аргументации повиснет в воздухе. А убрать эту аналогию необходимо. И я думаю, сегодня в обществе есть очень много здравомыслящих, спокойных, интеллигентных людей, которые понимают, что при всех ужасах сталинского террора проводить такие аналогии неправомерно. Если хотите, вернемся к этой теме специально. А сейчас о современности. Это второй сюжет, который вы затронули. И здесь, опять-таки, есть некая толика лукавства и некая толика правды. Правда состоит в том, что и вы, и мы стоим на позициях последовательного развития демократии. И здесь мы вместе с вами, и красные, и не красные, оказываемся критиками президента и правительства, правящей партии. И не боимся, в отличие от многих лидеров вашей партии, прямо говорить. Мы считаем, что при Путине, при Медведеве, при господстве Единой России ни демократии, ни прогресса в стране не будет. Это жесткое заявление моих друзей и мое личное, и я за него готов отвечать. Почему? Прежде всего потому, что моей стране необходимо соединять социальные и гражданские права. Если вы хотите абстрактной демократии и свободы в условиях гигантской социальной дифференциации, в условиях, когда учитель получает в 10 тысяч раз меньше, чем финансовый спекулянт, вы получите «Оккупируй Уолл-стрит» или аналогичное движение и ничего кроме. Базисная демократия и реальная демократия возникает тогда, когда у граждан есть социально защищенная жизнь, когда есть бесплатное образование, когда есть бесплатное здравоохранение. В Финляндии, в Швеции они дают огромные успехи в области инноваций и конкурентоспособности. И это миф, что социальная справедливость мешает экономической эффективности. В 21 веке в условиях экономики, основанной на знаниях, она дает возможность реализовать творческий потенциал мальчика из деревни, а не только мальчика с Рублевки.
Ну, вот видите, я думаю, что все-таки надо сделать паузу в обмене мнениями о современности и дать слово историку. Андрей Борисович, ну вот вы слышали историческую часть предложений партии «Правое дело», или мемориальную, если так ее назвать. Вот вас не удивляет некая такая, ну, примирительность и желание все слить воедино, да, и кровавых палачей, и тех, кто с ними боролся, это будет способствовать там национальному примирению, социальной справедливости, тому, что сейчас говорится, там, модернизации, продвижению по пути, не знаю, прогресса, в конце концов, говоря устаревшими терминами?
Ну, знаете, во-первых, я, конечно, совершенно не согласен с тем, что надо все сливать вместе. Объявить, например, что мы одинаково почитаем и тех, кто погиб в Варшавском гетто, нацистов, которых убили восставшие евреи, и евреев, которых потом уничтожили нацисты в 43-м году.
Видите, опять
мне кажется,
тоже, да?
Подождите, не надо прерывать, мы же интеллигентно ведем разговор.
Я молчу.
Да? Вот, то есть мы должны все же разнести ситуацию, и для этого необходимо понять, какой режим законен в России. Законен ли режим большевистский, который установился, значит, в течение гражданской войны 17-22 годов, или режим, законен режим добольшевицкий, который был свергнут большевиками во время этой гражданской войны, и на сохранение которого, в преображенном, измененном виде, за сохранение которого сражалась Белая армия. Понимаете, они, белые и красные, были непримиримы, потому что они сражались за два образа России. За два вообще образа жизни политического. И мы тоже не можем здесь примириться. Тем более, что, понимаете, одно движение выступало за сохранение преобразования государства, закона, собственности, другой за уничтожение всех предшествующих прав и за строительство чего-то совершенно нового. Поэтому мы можем лишь быть или на стороне коммунистов и говорить, что правильно, надо было все уничтожить и строить заново, и прав Ленин, прав Сталин. Вот. Но там должны принять все то, что сделали Ленин, сделал Сталин. Или же мы должны сказать, что надо было бороться за сохранение российского государства, и правы были белые, и права была русская эмиграция, и те, кто в стране, внутри страны боролись против режима Ленина, Сталина, и таким образом они достойны почитания, а, соответственно, красные достойны всяческого презрения и уничижения. Но никогда нельзя смешивать две эти вещи вместе. Понимаете, это искусственно. Поэтому дело, правое дело, вот эта декларация мне совершенно не близка. Я бы никогда бы ее не подписал. С другой стороны, заявление о том, что, понимаете, нельзя ставить нацизм и коммунизм на одну доску, мне к истории кажется абсолютно абсурдным. Все тоталитарные режимы 20 века типологически очень близки, исключительно близки. Они отличаются в деталях, ну, как сказал Черчилль, как Северный полюс отличается от Южного, понимаете? Но не более того. Я думаю, что уничтожение, там, скажем, евреев, цыган, развязывание агрессивной войны Гитлером, уничтожение целых социальных слоев, скажем, того же священства, вообще представителей всех религий, было же уничтожено 96% православного клира в конце 30-х годов и в начале 40-х. Вот, это не менее страшное преступление, понимаете? Это преступление ничем не оправдано, это беззаконие, это стопроцентное беззаконие. И поэтому то, что было вынесено в отношении, в отношении нацизма на Нюрнбергском процессе и потом во время национальной дискуссии в Германии в 50-е и 60-е годы, то совершенно справедливо ОБСЕ решила относительно большевизма и коммунизма, признав его такой же преступной практикой. Не идеологией, практикой, как и нацизм. Вот что хотел сказать.
Да, пожалуйста, господин Толченко. Мы в заявлении говорим не о примирении идеологии и не говорим не о примирении тех или иных носителей этих идеологий. Мы говорим, что каждый из этих людей был чей-то отец, брат, там бабушка, дедушка, сейчас предок. И мы при этом, и как можно это дело разделить, потому что сначала расстреливали одни, потом их расстреливали, и они стали жертвами политических репрессий. И, кстати, таких было очень много. Сначала были они апологетами коллективизации, потом они сели за то, что не очень поняли, апологеты они чего. То же самое...
Некоторые ничего не поняли.
Некоторые вообще ничего не поняли, даже не поняли, за что сели. Даже не поняли, за что сели и за что их расстреляли. Но мы говорим именно о людях, человека в семье. Но отнюдь никакого примирения, вот примирения идеологического, примирения систем, там в заявлении об этом ни слова нет. Ни слова нет. Это первое. Вторая часть. Я запнулся на слове «справедливость». Поскольку если справедливость ставят во главу жизни, то это кончается ГУЛАГом всегда. Я никогда не говорил о том, что не должно быть противовесов. Мало того, считаю, что бурное развитие рыночных отношений начала 20 века, очень быстрое развитие, без строительства противовесов, которые были созданы в Европе, и привело... Вот к этой ситуации, когда было все заменено, условия, я бы сказал, законы жизни людей, законы взаимоотношений общества были заменены на законы взаимоотношения диктатора с обществом. И тут уже все равно, какой диктатор.
Да,
уже все равно, какой диктатор. Я договорю еще одно, что вы говорите о том, что вот мы против там Медведева и Путина. Вот мне все равно, кто бы сейчас не пришел вместо Медведева и Путина, вот на эту единоличную точку при этой структуре, он будет либо делать то же самое, либо будет снесен.
Александр Пузгалин, пожалуйста.
Вы знаете, хочется спорить почти со всем, но именно почти, потому что есть один нюанс, который мне кажется очень важным, и я хотел бы моих коллег высказаться достаточно четко. Скажем, сейчас есть достаточно жесткий спор по поводу двух моделей образования. Одна ориентирована на коммерческую модель и сокращение бюджетных мест и общедоступности, вторая предлагает альтернативу. Надо высказываться за или против, за одну или за другую. Одна внесена Смолиным и компанией к этим его товарищам, другая – правительством. Надо говорить за это и эту справедливость. Там никакого ГУЛАГа нет. Там есть меньше, чем есть в Скандинавии. Меньше, чем есть в Скандинавии социальной справедливости. Правое дело, эту модель, этот закон никогда не поддержит. Я готов с вами спорить на что хотите. Это раз. Два. Если говорить о реальной истории и реальном процессе. Социальная справедливость действительно может приводить к разным результатам, но было немало социалистических направленных на социализм обществ, в которых никаких фашистских методов не было. И эти шаги первые делались. Теперь по поводу нашей собственной истории. Очень легко валить все в одну кучу. Очень легко находить формальные аналогии между ежом и половой щеткой. И там был диктатор Сталин, следовательно, и там тоталитарный режим. На самом деле модель тоталитарного режима и вообще концепция тоталитаризма, она уже лет 20 назад была подвергнута очень серьезной критикой на Западе и далеко не левыми философами, как именно формальное ловище чисто внешние политические признаки модель. Дальше стоит вопрос, кто стоял в основе этой модели. В основе модели фашизма практически во всех странах, особенно ярко это проявилось, кстати, во второй половине 20 века Латинской Америки, стоял капитал. Фашизм в Латинской Америке поддерживали и Англия, и Соединенные Штаты. Они говорили, Самоса или Пиночет, это сукин сын, но это наш сукин сын. Я не слышал заявлений по поводу того, что такого рода вещи есть цинизм, есть поддержка тоталитаризма, и мы категорически не можем быть вместе с Черчиллем, Рузвельтом или кем-нибудь еще, ну, Рузвельта, извините, сюда не надо приплетать как раз, с лидерами Америки и с лидерами США или Англии в поддержке фашистских диктатур Латинской Америки.
Чем же Черчилль отличается?
Извините, кое-чем отличается. Ну, давайте потом. Хотя бы тем, что Рузвельт не призывал превентивной бомбардировки атомными бомбами Советского Союза, в отличие от известного вам британского лидера.
Но атомную бомбу сделал?
Второй вопрос. Касательно белых, розовых и пушистых либералов и правых. Посмотрите, сколько миллионов людей было уничтожено англичанами, американцами, Дани в своей стране. Ну, какая разница, сколько миллионов этих желтых, я возьму слово в кавычки, извинюсь перед представителями этой расы, было убито во Вьетнаме, в Лаосе. Сколько черных, опять извинюсь перед представителями этой расы, было убито французами в Алжире. Да ерунда это все. Это мелочь.
А вы за Чечню тоже извинитесь?
За Чечню я тоже извинюсь, и, между прочим, вместе с правыми я был противником и на митинге против войны в Чечне в свое время, и продолжаю считать, что политика президента и премьер-министра и правящей партии в России современной ведется недемократически. Я с этого начал, и от этого я не отступлюсь, на самом деле. А вот теперь последнее по поводу нашей собственной истории и убитых большевиками. Понимаете, наверное, нужен очень корректный, спокойный исторический разговор, кто сколько миллионов кого убил. Сколько было миллионов или сотен тысяч или десятков тысяч жертв Деникина, сколько было миллионов, сотен тысяч или десятков тысяч жертв ЧК, сколько было жертв со стороны красных. И последнее насчет Сталина. Есть разное развитие событий. В результате событий 91-го года, я имею в виду август, который, я думаю, вы, коллеги, поддерживали. К власти пришел Борис Ельцин, который, я думаю, вы тоже поддерживали, который передал бразды правления прямо и непосредственно Владимиру Путину, которого вы теперь не поддерживаете, находясь в оппозиции. К сожалению, с коммунистами произошло почти то же самое, когда пришел к власти Сталин. И вы делаете вид, что нет различия между этими позициями, между позициями антисталинистов левых, последовательно демократических левых, и позициями сталинистов. Эта развилка есть, и развилка принципиальная, такая же, как между Жириновским в качестве либерального демократа и последовательными правозащитниками из мемориала.
То есть вы за десталинизацию, но против дебольшевизации. В общем,
вы
разница
меня извините, видна, но я не сказал, что КПРФ преемник тоталитарной партии. Я это
я
не сказал.
Я не про вас говорил, я говорил про коллегу, который Ленина, Сталина и его последователи свалили в одну кучу.
А вот Ленина, Сталина и его последователи я сваливаю также в одну кучу.
А вот против этого вот я как раз и веду кучу. Принципиальную полемику. Потому что на самом деле...
Извините, я не писал потом декрет вы... о земле. Никогда. Как вы это знаете?
Коллеги, прекрасно. Я прекрасно знаю, что когда Временное правительство пришло к власти, в России практически не было сторонников сохранения прежней монархии под каким-либо видом. Они появились уже много-много позже, да и то не пользовались популярностью. Основные лозунги были республиканские, то есть были лозунги нелегитимные. Если, кстати, о легитимности говорить, вспомним... войну за независимость в США. Они сломали существовавшее право, установленное Великобританией. Вспомним Кромвеля. Он рубил головы и массово рубил головы тем, кто хотел сохранить прежнюю правовую систему. Возьмите любую буржуазную систему.
Кончилась реставрация.
Да, но в конечном итоге все равно это пришло к чему? К победе, извините, отнюдь не абсолютной монархии. Правда ведь? И не сословной системы.
Андрей,
и не крепостного права.
Ваше возражение, дополнение.
Вы знаете, здесь, конечно, было очень много сказано, и с историей обращаются с какой-то необыкновенной легкостью. Я как профессионал.
Так бывает, как и вы.
Да, спасибо.
Пожалуйста.
Я как профессионал, в общем-то, даже затруднен немного в споре, но я хотел бы сказать, во-первых, конечно, неверна точка зрения правого дела, что справедливость ведет в ГУЛАГ. Справедливость ни к чему не ведет плохому. Ведет принудительное равенство.
Понимание.
Справедливость необходима. Без справедливости не стоит ни одно общество. Без сознания справедливости вообще невозможно построить никакое государство. Какая демократия может быть, если большинство людей чувствует себя...
Трактовка слова справедливость.
Вы же либералы перебиваете.
Почему вы меня перебиваете, я не понимаю. Мы же говорим так, у нас же не базар, правда, а радио свободы. Все-таки. Вот, поэтому мне кажется, что это совершенно неправильно выбранное просто слово. Да, принудительное равенство ведет в ГУЛАГ, а справедливость – это одна из основополагающих ценностей человеческого общества, и дай бог, чтобы она утвердилась бы в России наконец-то. Что касается того, что вы говорите, что в вашей декларации никогда не говорится о равенстве политических оценок, ну, политических, может, и не говорится, но только что я слышал, что пусть Корнилов и Чапаев – Щерс и Деникин будут вместе поминаться, ну, помилуйте. Но это так же примерно, как сказать, что пусть там жертвы Освенцима и Гейбельс будут вместе поминаться. Почему? Почему? Одни были действительно убийцы, а другие защищали русское общество.
А это политическая целесообразность.
Ну, я не знаю, так может, Гитлер может тоже действовать с политической целесообразностью. Вот, поэтому я считаю, что вот этот подход, он абсолютно неправомерен, абсолютно неправилен. Нельзя смешивать тех, кто защищали право народа прийти на учредительное собрание, ведь, собственно, и Деникин, и Корнилов, и Колчак выступали за учредительное собрание.
Это мы, абсолютно наведем, точный исторический факт.
Мы наведем порядок, а потом созовем учредительное собрание. Сначала хотели вообще даже старое вновь созвать, комуч, да? А потом поняли, что старое, конечно, не вполне адекватное из-за того, что многие погибли, многие выборы во многих округах не произошли.
И большинство
не произошли, нет, большинство было не большевиков, 25%.
Нет,
простите,
в общей сложности левые сэры большевики
не имели большинства все равно.
Вы изучаете цифры.
Да, Я думаю, что вот здесь мы на этой цифре должны остановиться, поскольку у нас выпуск новостей сейчас, и разговор с Григорием Томчем, Андреем Зубовым и Александром Бузгалиным продолжится буквально через 2 минуты и будет таким же интересным, я надеюсь.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Во многих городах России в понедельник коммунисты провели акции, приуроченные годовщине Октябрьской революции 1917 года. В Москве сторонники КПРФ направились к памятнику Карлу Марксу на Театральной площади. В Петербурге коммунисты проследовали к крейсеру «Аврора», где запустили в небо красные шары и устроили митинг. На Красной площади в Москве прошел марш в честь 70-летия парада 7 ноября 1941 года. Министры финансов стран ЕС начали в понедельник вечером в Брюсселе двухдневную встречу, главная тема которой – предоставление Греции очередного транша финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро. Ведущие греческие политики сегодня обсуждают кандидатуру нового премьер-министра, после того, как действующий глава правительства Георгиос Папандреу согласился уйти в отставку. Ожидается, что новый премьер возглавит временное коалиционное правительство, цель которого – добиться получения финансовой помощи от ЕС и Международного валютного фонда. Суд в карельском городе Сегежа, где отбывает заключение экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отказался удовлетворить жалобу адвокатов на взыскание, вынесенное администрацией колонии Ходорковскому в августе этого года. В Удмуртии избирательная комиссия рекомендовала привлечь к административной ответственности главу города Ижевск Дениса Агашина за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». Необходимые документы переданы в полицию. Президент России Дмитрий Медведев и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в понедельник обсудили в Москве итоги саммита группы 20, прошедшего в французском городе Канны. Ранее российские представители заявляли, что Москва может принять участие в оказании помощи в преодолении долгового кризиса в еврозоне. Проценты по долговым обязательствам Италии сегодня достигли наивысшего показателя за последние более чем 10 лет. Инвесторы опасаются политической нестабильности в Италии и обострения долгового кризиса в еврозоне. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня в Вашингтоне проводит переговоры с президентом США Бараком Обамой.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей московской студии представитель партии «Правое дело» Григорий Томчин, профессор МГИМО, историк Андрей Зубов, профессор МГУ, один из создателей марксистской платформы в прошлом Александр Бузгалин. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну и мы принимали от наших читателей сайта тоже вопросы. Кое-что у меня собралось. Вот, например, человек под псевдонимом «Доктор» пишет: «А чем вошли большевики в историю? Банальным образом надули свой народ, пообещав фабрики и рабочим, землю крестьянам. Те поверили, полезли баррикады, но обещанного они только не получили, но пришедшие с их помощью большевики отняли у них последнее. Сколько стран пытались строить самое справедливое общество, в результате остались Северная Корея и Куба, которые по горло сидят в этой справедливости. В Китае типично капиталистический строй, в Швеции никакого социализма нет и в помине. Капитализм отвратительный, но ничего лучшего человечества пока не придумала». Так, Венрейс тоже, как псевдоним. «Социализм все равно победит, через сколько лет не знаю, но знаю, что победит, потому что не может быть такого, один имеет 10 миллиардов, другой 10 рублей. Люди морально совершенствуются». И вот Андрей тут из Бельгии пишет: «Как вылечить российское общество от массового стокгольмского синдрома, поддержки тоталитарной власти, которая практически уничтожила Россию как страну?» Вот это вопрос, пожалуй, интересный самый, поскольку он касается как прошлого, так и современности. Ну, давайте по кругу с господином Бузгалиным начнем, или с товарищем Бузгалиным.
Я предпочел бы в данном случае коллега, потому что у нас коллега. С вами сложные отношения. Да. Ну, и я, если вы позволите, скажу радиослушателям, что я не только 20 лет назад был одним из создателей марксистской платформы, но эти 20 лет живет и действует интеллектуальная сеть современных демократических левых, альтернативы, журнал «Альтернативы», и это реальная сегодняшняя структура. Спасибо. Если говорить о вопросах, на самом деле в них есть два очень тонких и важных момента. Первый момент. Ничего лучше, капитализм – это ужасно плохо, но ничего лучше человечество пока не придумало. Здесь есть нюанс, и принципиальный нюанс. Если стоять на позициях, что то, что есть сегодня, и пока лучше ничего не придумало, и есть венец истории, то человечество осталось бы при рабстве, или при крепостничестве, или при азиатской деспотии. Когда-то приходили люди, которые говорили: крепостничество – это плохо, абсолютная монархия – это плохо. Да, первые попытки были ужасны. Первые попытки создать буржуазную модель, демократию, гражданское общество, рынок, ренессансная Италия, чудовищная инквизиция, постоянные гражданские войны, политический цинизм, аморальность пап. И главное, чем все это закончилось? Крахом этого идиотского эксперимента по созданию рынка и демократии. Если бы Фукуяма жил не в конце 20-го, писал свой конец истории не в конце 20-го, а в конце 17 века, он бы сказал: идиотские эксперименты по попытке уйти от цивилизованного феодального общества со сословным неравенством, с абсолютной монархией, закончились провалом и доказали, что никаких больше экспериментов делать нельзя, ничего кроме крови это не принесет. Насчет социализма в Швеции. Социализма в Швеции нет. Но есть очень высокий уровень перераспределения государством валового продукта, более 50%. Есть прогрессивный подоходный налог, 50 с лишним процентов в Швеции, Финляндии, в других странах Скандинавии отдается на благо общества. Есть система образования, здравоохранения, спорта и культуры, построена на коммунистических принципах, собственность каждого на все. Каждый может быть студентом университета, школы, читателем библиотеки, пользователем бесплатных информационных ресурсов и базироваться на социальных гарантиях. Это первые шаги к новому обществу, и о них идет речь прежде всего.
Так, пожалуйста, Андрей Зубов, ваш взгляд. Вот я все-таки настаиваю на стокгольмском синдроме поддержки тоталитарной
власти. Да, я с удовольствием к этому вернусь, извините, просто да, не хорошо, хотел пожалуйста. Занимать все время.
Да, во-первых, хотел сказать, что мысль о том, что тоталитаризм это... Очень любят говорить некоторые коммунисты, что тоталитаризм – это какая-то устаревшая концепция, но ничего подобного. профессиональные историки широко пользуются этим термином, и обычно он вызывает полное понимание, и то, что тоталитарные режимы – это, в общем-то, режимы 20 века, когда есть возможность через средства массовой информации контролировать и индоктринировать общество, хорошо известно, и как раз такие режимы – это режимы, скажем, нацистские, фашистские, кстати, разные вещи, и коммунистические. Принципиально, что режимы в Латинской Америке уж, безусловно, тоталитарными никогда не были, потому что полная индоктринация общества они никогда себе не ставили, даже фашистскими они не были. Но это олигархические режимы, очень там несимпатичные, но надо вещи называть четко своими именами, нельзя путать понятия. Это об этом я хотел сказать. Что касается Стокгольмского синдрома. Это не просто стокгольмский синдром, это значительно хуже, понимаете? В той же Германии очень долго после 1945 года большинство людей не хотело осуждения нацизма, всячески сопротивлялись этому, потому что они сами соучаствовали в деятельности режима. Понимаете, это не просто несчастные захваченные люди. Это люди, которые соучаствовали в преступлениях режима. То же самое и у нас. Посмотрите, у нас же не произошло смены элиты. Кто такой Ельцин? Ельцин – это член Политбюро, секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Кто такой Путин? Это подполковник по политической полиции, КГБ. Разумеется, у нас не произошло смены элиты, как произошло, скажем, в Польше, произошло в Чехии, произошло в Болгарии. У нас немыслимо, чтобы представитель старой династии был премьер-министром, как в Болгарии, чтобы бывший сидевший человек, как Гавел, был премьер-министром, как в Чехии.
Президентом,
как Лех Валенса в Польше. Понимаете, это абсолютно, да, ну, Клаус там, да, тогда был премьер-министром. Вот. То есть для нас это немыслимо. У нас не произошло смены элиты, поэтому нами продолжает управлять, в общем, элит, сформировавшаяся при коммунистической власти, коммунистической по своему строю мысли. Поэтому там и Ленин остаются на всех площадях. Сейчас вся задача в том, что удастся ли нам создать контрэлиту и сместить эту большевистскую элиту. Тогда у нас есть шанс.
Так, вот еще одно письмо, просто я с сайта еще прочитаю. Сергей пишет, почему, предлагая дебольшевизацию, никто не объясняет, что на территории России никогда не существовало демократического правления. Что происходило в России последние 96 лет, это была мутация самодержавия, возвращение к крепостному праву, постепенный отказ от него в 70-х годах и окончательный после развала империи. Демократия предполагает самоуправление территорий, возможность местных властей формировать свой бюджет самостоятельно, финансирование центральной власти только частью собранных на местах средств четко разделяется. Разделение полномочий центра местного самоуправления. Это прямо что-то, так сказать, с вашей либеральной программой, так, ну, видимо, почти. Начитался человек,
ну,
да?
Ну, почти.
Может быть, представитель того среднего класса, о котором сегодня грезил Чубайс на презентации.
Это почти,
своей книги.
Но это несколько некий набор штампов, который вообще не затрагивает человека. Это набор штампов, который затрагивает только власти. Вот если разделить власти местные и власти федеральные, то все будет хорошо, все будут в шоколаде.
А еще исполнительную и законодательную.
Да, вот
нет в России.
И судебную
создать снова.
Но это чисто власти, это чисто властный подход. Я бы вот что хотел сказать, что мне важно даже не история, а мне важно даже сегодняшнее построение общества и сегодняшнее отношение. Вот предложена альтернатива. Либо проект Смолина, либо проект Фурсенко. Я не проголосую ни за тот, ни за другой. Потому что проект Фурсенко вообще не имеет никакого отношения к образованию.
А к чему он имеет отношение? К распилу?
Да, к распилу. Вот, проект Смолина, он технологически, он такой, вот знаете, как компанеловский. Пускай будет, и все.
Извините, коллега, он базируется на стандартах Западной Европы.
Да, стандарты.
Это тема для отдельной передачи.
Да? А если он скажет, что никогда не будет, вот если прочитать то, что пишет наша партия, вот пишет про образование, про финансирование образования, она просто пишет, что нужно выполнить Конституцию, где записано бесплатное всеобщее среднее образование, но при этом обязательно в бюджете, чтобы прозвучала цифра образования на одного человека. Чтобы это была эта цифра, и чтобы все это понимали, какая это цифра. И был стандарт, который обеспечивает власть. Это написано у нас, извините. Причем я что хочу сказать, опять же, возвращаюсь к слову «справедливость». Справедливость – очень хорошее слово. Но сегодняшнее понимание справедливости – это уход в коммерческой в коммерческих, в производстве коммерческого продукта и услуги уход от частной собственности. Вот если мы с вами скажем, что все, что производится, услуга ли, товар ли, продукт ли, производится частным собственником, то в этом случае перераспределение связано с образованием, связано с частью здравоохранения, с той частью, в которой, может быть, надо оставить людям возможность платного, но, тем не менее, дать и то самое бесплатное за счет бюджета. В этом случае можно построить по-другому пенсионную систему. Но когда мы диктуем само то, что находится, было эффективно в рынке, не то, что было в конце 19-го, начале 20 века в мире и во второй половине 19 века в мире, вот тот дикая часть, а вот та с противовесами и нахождение это в рынке.
Можно
я договорю.
Да,
и нахождение это в рынке. То тогда мы говорим о том самом модернизации, о том самом строе, который базируется не на вертикаль власти. Вертикаль власти, она беспомощна, а базируется именно на разделении властей, связанных с человеком.
Так, пожалуйста.
Несколько принципиальных пунктов. Пункт номер один. Партия «Правое дело» сейчас занимает довольно сложную позицию, интегрируя некоторые лозунги социал-демократии, некоторые
никогда
лозунги либерализма.
Ну, на самом деле, я ее писал в диалоге, там нет социал-демократии.
Ну, только так, подождите, что... дайте высказаться.
Мы очень много слышали про вашу партию, сейчас позвольте продолжить. Итак, значит, тезис номер один, который здесь принципиально важен. Надо принять, что не все блага создаются частными собственниками. Очень многие блага сегодня создаются по-другому. Фундаментальные знания создаются публичными университетами. Огромные достижения в области культуры создаются на некоммерческой основе. Богатство природы – это некоммерческие богатства, особенно если говорить об экологически чистых территориях. Есть огромный публичный сектор, и он растет. Это первое. Второе. Частный собственник бывает очень разным. Бывает частный собственник, который действует в рамках социальных ограничений, в рамках тех коридоров, которые ему установило демократическое общество. И бывает частный собственник, который любой ценой делает свои миллиарды. Поэтому давайте их принципиально различать. Это примерно то же самое, как не разделять коммуниста-демократа и сталиниста-тоталитариста. Знаете, современные частные собственники в России, которые не хотят платить даже 13%, это такие же авторитарно-тоталитарные диктаторы, как Сталины, только по-своему. Они порождают общество, в котором не в ГУЛАГе, но в криминальных тюрьмах сидит не меньше, чем при Сталине.
Мне кажется, эта бюрократия обычно прикрывается такими частными собственниками.
Конечно.
Коллега, понимаете, в чем дело? Вы можете объявить все, что не соответствует вашему идеалу частного собственника, бюрократам. Да, в России сращенные бюрократы и частные собственники, но это скорее бюрократы, превратившиеся в частных собственников, чем частные собственники, превратившиеся или подчинившиеся бюрократам. Что касается вертикали, ее надо ломать, но ломать снизу и действительно демократически. Тут мы с вами вместе. Но давайте не будем забывать, что ломать ее будет прежде всего не абстрактное разделение властей и абстрактный разговор о низовых структурах. Ломать ее будет прежде всего реальные социальные движения. Если будут сильные профсоюзы, если будут сильные экологические движения, если будут сильные муниципальные органы, если они будут выступать с актами гражданского неповиновения, кстати, вопреки существующим законам, но благодаря или в соответствии с духом Конституции, которая говорит, что народ имеет право на восстание, это идея еще американской Конституции, вот если вот власть идет против нее.
Не хочется восстания.
Не хочется, мне тоже не хочется.
Восстание.
Но лозунг «Occupy Wall Street» сегодня поддерживает большинство американцев.
Это отдельная тема. Не знаем большинство.
Хорошо,
давайте,
вы
Сергей,
ничего не знаете.
Давайте еще одно мнение. Прочитаю с сайта свеженькое. Сергей. Как ни удивительно, сама по себе дебольшевизация ничего не решает. Большевики – это ширма. Большевики узаконили престолы наследия только под вывеской КПСС, теперь Единая Россия, ничего не поменяв по сути. Власть как была азиатской тоталитарной, так и осталась такой же азиатской. Сменили только вывески. А суть оставили. Необходимо не дебольшевизация, а девертикализация. Необходимо сменить режим правления, пример Европа и Америка. Я к Андрею Зубову обращусь. я довольно много слышу разных сейчас мнений и таких рассуждений и работ сейчас Юрия Афанасьева, например, о том, что вообще ничего невозможно изменить, поскольку существует некая матрица, которая воспроизводится. Ну, еще, по-моему, вот академик Пивоваров, если не ошибаюсь, тоже на эту же тему рассуждает. И, в частности, вот сегодня была как раз презентация книги Чубайса и Гайдара об развилках и альтернативах в российской современной истории. И там один из коллег-историков тоже сказал о том, что, ну вот, мы видели, как усилие личности меняет направление движения страны на развилках, а в результате вот сейчас есть ощущение, что вот эта матрица, она снова побеждает. Что вы думаете об этом?
Ну, вы знаете, во-первых, между Афанасьевым и Пивоваровым есть та большая разница, что Афанасьев считает, что эта матрица извечная, и она, в общем-то, полностью детерминирует наше развитие. Пивоваров совершенно разумно считает, что в московском государстве эти вещи все проявились только в середине 15 века, раньше было государство совершенно иное, и что надо этот так называемый русский порядок менять. Русский порядок надо менять, вот, потому что он неконструктивен совершенно. Вглядываясь глубже, тоньше в русское общество, мы видим, что вообще исторического детерминизма нет. Дело в том, что в России был Новгород, в России была Литовская, Западная Русь, совершенно с другими аристократическими формами управления. В России, наконец, был 17 век, соборная монархия, народная монархия, которая сильно очень отличалась от абсолютной монархии 18 века. Вот, наконец, в России с середины 19 века начинается земское самоуправление, и то самое перераспределение доходов, о котором здесь многие говорили, что действительно земство имел свое налогообложение и вело очень большую работу, все это прекрасно знают, и городское самоуправление, и земство. И, наконец, с 5-го года в России действовала Государственная Дума, и монарх уже не был абсолютным. И это 12-летний период, это период максимально быстрого развития России. Экономического и политического. Другое дело, что оно, может быть, было таким быстрым, что в условиях начавшейся большой войны, еще не втянувшись в модернизацию большинства...
Тоже большевики.
Ну, понимаете, с войнами здесь сложно.
Просто два очень близких родственника устроили кровавую бойню, 10 миллионов человек.
Ну, вы знаете, два близких родственника Сталина и Гитлера устроили еще одну кровавую бойню, и жертв было намного больше в той же России. Вот. И надо сказать, что при всем отношении к Гогенцоллернам, и Гогенцоллерн и Романов в тысячу раз приятнее Гитлера и Сталина, в тысячу раз, во всех отношениях, чисто в поведенческих тоже. Вот, эти просто негодяи. Но я должен заметить, что вот в России разная, понимаете, Россия разная, и поэтому я категорически против исторического детерминизма. Россия шла тем же путем, что и все остальные страны Европы, где-то запаздывая, где-то даже не запаздывая, в конце концов, и в Западной Европе были периоды абсолютизма, и в Западной Европе были периоды, когда разгонялись государственные штаты. Все было, понимаете, Испания была абсолютистской монархией до Созова Кортесов, но при этом они сейчас строят, эти страны строят сейчас демократию. И мы тоже, пользуясь лучшим в нашем прошлом, можем строить сейчас демократическое общество, не будучи зачарованными ни советским тоталитаризмом, ни царским абсолютизмом. И в этом, я думаю, задача политиков. Я не являюсь политиком, но тех политиков, которые сидят рядом со мной.
Но сначала дам слово слушателю какому-нибудь. Вот из Петербурга у нас звонок. Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Михаил, и ваши гости. Да. Но на самом деле я хочу сказать, что очень важно здесь отметить. Господин Бузгалин говорит, что он коммунист-демократ. Мне кажется, это противоречие, потому что коммунисты никогда демократами не были. Есть колоссальный миф насчет октября 17 года. Вот октябрь состоялся, и поэтому Запад изменился, там появились большие свободы, больше социальных гарантий. Мне кажется, это очень странная логика, потому что, на мой взгляд, капитализм все равно эволюционировал бы в более здравую сторону, в более социальную сторону, что и произошло в Швеции, ФРГ и других странах, где социал-демократическая модель, а социал-демократия это точно не коммунисты, это надо всегда понимать. Вот. Мне кажется, здесь поэтому большое есть противоречие. Ленин всегда был сторонником все-таки диктатуры, Сталин это развивал, это абсолютно принцип тиранический. Вот поэтому-то нынешняя власть путинская и носится со всем советским. Вспомните сегодня этот фальшивый пронафталининный парад 7 ноября на Красной площади. То есть отказываться от всего этого власть нынешняя не хочет. И мне кажется, господин Бузгалин ей вот в этом как раз подыгрывает. И мне кажется, здесь нет ничего... Я, кстати, не против социал-демократии. Это действительно здоровое явление. Человек труда должен чувствовать себя хорошо, быть защищенным. Но мы видим именно продолжение тиранической тенденции. И нынешняя власть не будет отказываться от этого. Потому что тиранический принцип для нашего советского человека, которым остался во многом таким, связан именно с советским периодом. Если бы это было связано с каким-то другим периодом, ну, наверное, другая идеологема была бы...
Пожалуйста, Александр Бузгалин.
Вам было несколько коротких реплик. Первое. С Гитлером воевал не только Сталин, но, как известно, большие демократии с ним тоже воевали. Это была другая война. Это была война против зла, и антифашистский фронт был очень широким. Вторая реплика, касающаяся того, что было сказано о единой линии советской системы и современного авторитаризма. Это две принципиально разных внешне сходных модели. Хотя против авторитаризма мы выступали и выступаем. Разница, прежде всего, в том, что в сегодняшней системе существует разрыв 26 раз по оценкам Института социологии и демографии, в 16 раз официально между 10% по доходам, 10% богатейших и беднейших семей. В этой системе существует огромная концентрация олигархов и бедности, и много чего другого. В этой системе отрицательный темп просто, если мы примем во внимание то, что происходит с проеданием природных ресурсов. Это два. И три насчет коммунистов и демократов. Марксистская теория и, на самом деле, значительная часть практики коммунистических партий Европы и значительная часть практики борцов за действительное социальное освобождение – это антитоталитарная практика. То, что в Советском Союзе коммунистические флажки нацепили сегодня сталинисты во многом, хотя не только они, есть и другие коммунисты, то, что сталинская система действительно выступала под коммунистическими флажками, не так много меняет. Инквизиция выступала от имени христианства. От этого христианство не становится наследником или проповедником чудовищных.
Как-то оно от него отказалось вообще-то, знаете.
Вот я думаю, что мы соберемся через некоторое время, и вы убедитесь в том, что коммунисты и марксисты отказываются и критикуют сталинизм, и они это делают сегодня,
а делали вчера. Геннадий Андреевич Жиганова не заметил.
Геннадий Андреевич – это такой же коммунист, как Жириновский демократ.
Но вы его как-то заклеймили. Да, пожалуйста, Григорий Томчин, но коротко, времени
да.
мало.
Первый короткий есть миф, что сейчас социальный разрыв больше, чем в советское время. Секретарь райкома по уровню потребления был не в 16, а
вы
во много
извините,
раз
я был в райкоме партии еще 70-е раз. Годы, там ничего, кроме еще чем раз. Более хорошей колбасы, не было.
У меня тоже 64 года. Секретарь райкома по уровню потребления, не обязательно колбасы, ее не было вообще.
И, ну, естественно,
да. все, а все остальное годы. Было. А все остальное было.
И
секретарь райкома отличался от просто рабочего в потреблении не в 16 раз, а в гораздо большее число раз.
У него была четырехкомнатная квартира, в отличие от трехкомнатного
рабочего. А член политбюро отличался во много раз. И здесь не сколько вопрос в том, в тех самых, что он мог приобрести на деньги, а сколько у него было власти и возможности жить в более высоком уровне. Это гораздо больше, чем сегодня даже. Поэтому никакого нового расслоения сегодня нет, тем более, что во многом
то пришли. То есть это старое расслоение.
Пришли те же или такие же. Это делает все вертикаль власти.
Я бы заметил, что Дерипаска почти коммунист. Он сказал, что готов все отдать государству, если попросят.
Да, и последнее, что бы я хотел сказать,
тюрьму, это, конечно, отдаст.
Некий оптимизм, почему может пройти нереволюционно путем. Именно потому, что сегодня у политической власти и у высшей власти этой вертикали, с помощью этой вертикали уже даже ничего не получается, даже то, что они хотят. Потому что вертикаль власти всегда создает систему неработающую.
Да.
Кстати, она всегда создает именно так и получилось. Неработающую систему. И работающая система, она работает только тогда, когда за ней следует все более и более ужесточение отношения к человеку ГУЛАГ. То есть либо ГУЛАГ, либо им придется что-то вводить. И вот тогда мы должны быть готовы к этому. И тогда самый лучший путь – это расширение прав парламента. Вот именно расширение прав парламента, вне зависимости, какой он при этом будет. Нельзя научиться плавать без воды. Вот поэтому я считаю, что, и, конечно, я поддерживаю, что у нас нет никакого детерминизма, и нельзя о нем говорить. Это просто подмена всего, это миф.
А слушательница, знаете, не вот согласна. Фильм «Русская матрица», муравьи могут построить только муравейник, написала нам Елизавета, видите?
Ну вот, а мы не муравьи все-таки. Я думаю, тут мы, как ни странно, согласимся все трое.
Да. Да, вот здесь, видите, найдена общая, пожалуй, позиция. Лидия пишет: только в условиях отказа от большевизма и коммунистической идеологии возможно подлинное участие в цивилизационных процессах. Большевизм и коммунизм – это основные механизмы подавления воли человека.
Абсолютно согласен. Знаете, запрет коммунизма мы уже проходили.
Кто сказал запрет?
В ФРГ и так далее. Ну а что такое отказ от большевистской идеологии, интересно?
От большевизма, да. Я же сказал, отказ от идеологии коммунизма – пускай ее исповедует социализм, социалистическая партия, попытается избраться. Вот дальше... А отказ от большевизма – это подавление инакомыслия.
Вот на самом деле подавление инакомыслия – это не большевизм. Это очень известные и очень старые методы, которые использовались не столько большевиками, сколько Сталином, и с этим действительно бороться надо.
Давайте последнее, Андрей Борисович, а все-таки если вернуться к мемориальным всяким делам, а с памятью что делать?
Ну, разумеется, надо вернуться, потому что все-таки сегодня 7 ноября, как-никак. И, во-первых, я хочу сказать, что никогда в истории 20 века, а раньше просто его не было, коммунисты демократами не были нигде, ни в одной стране. Как только они захватывали власть, демократически или путем восстания, они устанавливали диктатуру. И, кстати, диктатура всегда очень жестокую, с казнями, с убийствами и так далее. И то же самое они сделали и в России, в той ее части, которую они завладели после 7 ноября. Так что коммунисты-демократы – это оксюморон. Такого быть в принципе не может. Или вы коммунисты, или вы демократ. Если вы коммунисты, вы это принуждаете людей к экономическому равенству. Вот. Поэтому демократический коммунизм отсутствует как таковой. И что касается исторической памяти, я повторяю, наша задача, как задача любого другого народа, расставить нравственное определение и отдельным личностям, и политическим событиям. В Соединенных Штатах хватило мужества объявить преступным рабство, объявить великим деятелем Линкольна, объявить преступным преследование индейцев и уничтожение индейцев. И надо продолжать в этом же направлении. Сейчас во Франции идет борьба за то, чтобы осудить колониальное прошлое Франции, их деятельность на Мадагаскаре, в Алжире, в Индокитае. Это прекрасно. Без этого нет здорового народа. И то же самое должны обязательно сделать мы в отношении 7 ноября и последующей коммунистической диктатуры. Если мы не очистим свою душу осуждением, возведением памятников жертв, прославлением борцов с большевизмом,
тогда у нас
будут возрождаться неокоммунистические режимы типа нынешнего путинского.
Извините, я вас вынужден перебить, потому что у меня
последнюю фразу.
Секунд не будет. Дело в том, что есть либерализм как идеология и есть практика уничтожения народа в колониальных странах. Вот нам Андрей надо осудить сталинизм, но не осуждать коммунизм.
Ну так что ж, вы остаетесь при своем мнении. Да, гостями студии «Радио Свобода» были Андрей Зубов, Григорий Томчин и Александр Бузгалин. Вел передачу Михаил Соколов. Вот такая дискуссия 7 ноября. Спасибо всем нашим слушателям. Всего доброго.
До свидания.